Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Вечное Евангелие и современность». У нас в гостях Ростислав Николаевич Волкославский. Мы продолжаем наши размышления о современной глобализации в свете Священного Писания. Мы обращаем наш взор к трехангельской вести, вести, обращенные к людям, живущим в глобальном мире. Мы смотрим на третью весть. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклонится зверю и образу его, и принимает начертание его на чело свое или на руку свою, тот будет пить ено вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное чашей гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющихся зверю и образу его, и принимающих начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру во Иисуса». Ростислав Николаевич, мы видим, что глобальный мир стремится объединиться ради процветания, чтобы во веки веков было благополучие, чтобы люди могли свободно перемещаться, была миграция, люди могли находить лучшую работу, лучшее место жительства. То есть все строится ради того, чтобы было благо. Мы можем сказать «во веки веков». Но в третьей вести Господь говорит «нет». Если останется все так, как было, как есть, нет, мир изменится, мир будет наказан. Почему Господь так жестко и резко обращается к этому миру через третью весть?
Да, в Священном Писании нет более грозного со стороны Бога предупреждения, как третья ангельская весть. И это обращено, особенно акцентирование идет перед самым вторым пришествием. Следовательно, Господь, конечно, предвидит дальше, чем все мировые политики, чем все стратегии современного мира, которые строят модель нового мирового порядка и так далее, что они Бог предвидит дальше, чем это может закончиться. Если будет построен однополярный мир, глобальный, в котором будет один хозяин, вот, то вот мы придем к такому финишу, конечно.
Я прошу прощения, Библия говорит о том, что однополярный мир, мы здесь видим поклоняющийся зверю днем и ночью. Вы имеете в виду именно этот однополярный мир?
Да. Когда возглавляет зверь.
Некая сила зверь, которому вся вселенная или вот этот глобальный мир ему поклоняется.
Да.
У нас возникает вопрос, тогда зверь, кто это, что это? Вот в чем опасность поклонения? Каким образом люди могут поклоняться в Вавилоне или в глобальном мире поклоняться этому зверю?
Ну, чтобы понять это, надо поместить это понятие в более широкий контекст всего Откровения. В Откровении показана картина, как формируется зверь. Зверь – это система.
То есть это не буквальный зверь?
Это не имеется и не буквальный зверь, и даже не отдельная персона какая-то, личность. Некоторые думают, что Антихрист – это непременно личность.
Какая-то суперличность, да?
Суперличность, сверхчеловек, ужасный враг христианства и так дальше. В данном случае, конечно, это примитивное определение. А Библия в целом раскрывает нам, что создается система взглядов, система, которая держит контроль над миром. Вот.
Это, я прошу прощения, это можно связать, как система строилась в Вавилоне. Ведь не все завязывалось только на одном каком-то персональном царе. Да?
Да.
Система Вавилона, система Римской империи, которая,
да,
строилась на определенных принципах,
да,
то этот же образ идет и на систему уже последнего времени.
Да, я считаю, что вы правильно меня поняли. И также и Писание надо понимать. Именно как развитие устойчивых тенденций всемирной истории. Вот. Это когда, чтобы вернуться нам к пониманию этого вопроса, я говорю, надо поместить его и в более широкий библейский контекст, и в более широкий исторический контекст. Вот. Не надо видеть какого-то страшного монстра, который появится вдруг, и заставить все человечество отказаться от Христа, и так далее.
Выбросить Библии.
Выбросить Библии, уничтожить церкви христианские. Отнюдь нет. Антихрист Нового Завета, о котором говорил Иисус Христос, это будет тайна беззакония, которая сядет в храме. В данном случае не является открытым богоборцем. Он является, как ангел света приходит. Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Священное Писание и Христос много раз предупреждал, что в Новом Завете сатанинская сила постарается работать под личиной ангела света, под личиной поклонника живого Бога и так дальше.
Если возвращаясь ко второй вести, то мы видим, что Бог называет народ в Вавилоне. А мы размышляли, что Вавилон – это истина и ложь. Да. То есть это не будет явная открытая ложь, это будет истинная ложь, то есть это будет христианство. И поэтому зверь, который придет, система, это будет не богоборство, как вы сказали, да? Это будет связано с христианством. Конечно. Это из Вавилона система вся.
Если мы возьмем, значит, модель, которую построила, значит, в раннем средневековье, хотя бы возьмем Византия, да? Где возник церковно-государственный союз. Император Юстиниан Великий, вот, он, значит, произвел такие определенные внутренние реформы, и его глобальная политика, она строилась на трех основных китах. Это единая империя, единый закон для всей империи и единая
церковь.
Вот. Таким образом, всякое возражение против этого считалось ересью, искоренялось. История Византии очень сильно изучалось, особенно ученые Санкт-Петербурга занимались историей Византии. Много есть труды по истории Византии. Вообще, это хорошо изученный пласт исторической науки. Вот. И нужно сказать, что та симфония, которую создал император Юстиниан, когда он слил государственную религию с имперской властью, вот. Это было такое построение, которое оказалось очень устойчивым на протяжении средних веков.
Это и стало системой.
Это стало системой.
Это мы можем назвать, что это система.
Система. Когда хотя он защищал ортодоксальные взгляды, которые были на тот момент в христианстве, вместе с тем он допустил вот этот момент уничтожения инакомыслящих.
То есть мы можем делать такой маленький остановочку, да? Система – это соединение государственной и церковной власти ради определенной одной цели.
Для имперской цели.
Когда... И которая не принимает инакомыслия другого.
Да. Когда церковь стала имперской, а империя стала христианской, поменялись главные евангельские ценности. Потому что Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Мое царство создается на принципах: кто будет веровать, пусть крестится. Да? Угу. Здесь нет никакого принуждения. Христос не нуждался в том, чтобы кесарь утверждал его авторитет или чтобы утверждал заповеди, которые Иисус Христос дает. То есть в данном случае была проведена совершенно четкая позиция Христа, а следовательно и всего будущего христианства. «Царство мое не от мира сего, и оно не может быть созидаемо мечом или насилием, или властью светской». Петр, апостол, попробовал взять меч, чтобы это самое отсечь ухо раба первосвященника, который пришел арестовать Иисуса Христа. Что Христос ему сказал? Спрячь меч твой, потому что всякий, поднявший меч, от меча и погибнет.
Можно ли...
А империя подняла меч во имя защиты истинной веры. Так были искоренены целый ряд племен, которые выступали в данном случае как еретические племена. И остготы, и вандалы, и другие племена. Так были, уничтожены восставшие в Палестине племена, которые по-другому понимали
это
христианство.
Не является только сугубо политическим решением вопроса. Во главе стояли и религиозные вопросы, которые привели к уничтожению этих племен.
Конечно. Он считал, что он защищает истинную веру мечом.
Принципиально ли важно, кто доминирует, власть над церковью или церковь над властью? Вот в звере, когда мы говорим в книге Откровения. Или оно взаимосвязано?
Это, понимаете, два варианта, которые опробованы были. В общем, на Востоке...
Две системы, да?
Ущербность в том, что обе они представляли церковно-государственный союз. Кто доминирует, неважно. На Востоке больше доминировали, конечно, императоры над патриархами. На Западе, особенно в 13-12 век, средневековье, доминируют папы над королями. Вот. Цезарепапизм и папа-цезаризм. Хотя это довольно такая условная схема, но в некотором смысле она отражает вот эти взаимоотношения.
Если мы возвращаемся вот к глобальному миру и говорим о звере, которому будут поклоняться, то и его образу, то что здесь будет происходить? Это будет доминирующая религия или власть, которая будет стремиться навязывать свои устои или принципы, или обряды, или вот что это будет происходить? Я прошу прощения, потому что очень сложно поверить в наш демократический век, да, что кто-то будет навязывать кому-то свои правила. Мы живем в период постмодернизма, где каждый сам выбирает себя во что верить, как молиться, как читать, куда ходить. А здесь представлена картина, когда глобально все поклоняются, все принимают.
Вот в этом-то и коварство, и любовь, если так можно сказать, этого вопроса. Дело в том, что судя по контексту Писания и по существующим сегодня в мире историческим процессам,
которые происходят,
все-таки идет процесс в сторону той модели, которую когда-то Юстиниан установил, но с особенностями. Какими? Значит, создается единый глобальный мир. И создается, и есть стремление создать единое управление этим миром, его политическими, так сказать, процессами. Судят одно государство, оно неправильно поступило по отношению к другому. Есть некие институты создаются, как Европейский суд, который может судить, значит, кто правильно, кто неправильно поступает из государственных деятелей и так дальше. Создаются, значит, советы международные, институции международные, которые решают, прав ли этот маленький народ или не прав. Права – это вот государственная система или не права, когда она поступает вот так. То есть в данном случае мир сегодня стремится к тенденции создания единого мирового права.
Порядка определенного.
Единого мирового порядка, единой и религии, и общие знаменатели для единой религии, и что-то мировой.
Что это может быть? Действительно ли это будет мировая религия, во что сложно поверить, чтобы там мусульмане или евреи, или христиане смогли выработать что-то одно, или это будет что-то должно стать над другими религиями?
Я согласен с вами, что это трудно сегодня представить. Во-первых, я не ухожу от вопроса, как вы говорите, в демократический век может вдруг возникнуть тоталитарная система над всем миром. Я не ухожу от этого вопроса. И теперь вы уже затронули, как можно создать единую религию при таком многообразии религиозного ландшафта в мире. Да? Вот. То я хочу сказать, что на сегодняшний день человечество проходит такие моменты, которые оно никогда не проходило. Цели те же, методы могут быть равные. Разные. Если раньше считалось, что единство в одни Юстиниана можно достигнуть, когда создана единая доктрина, то есть доктринальное единство. Все должны верить вот так, вот так, вот так по одному символу. Все народы его империи должны были верить только так. Только тогда мыслилось единство доктринальное, единство по всем пунктам. На сегодня существует очень либеральный плюрализм в вопросах религии, хотя бы даже христианского единства. То есть ты верь, как ты умеешь, давайте мы только все будем вместе, понимаете? В этом случае здесь доминирует не доктринальное единство, а единство во имя объединения всех.
То есть какая-то объединяющая цель.
Да.
Это может быть что?
Как сама цель единства, чтобы создать, значит, такую форму религии или религиозное сознание выработать в современном человечестве, когда можно будет принимать все традиции как равные. Вот. Но найти какую-то базу единства и найти какой-то центр единства.
И цель. И для цель. Чего это мы будем,
да,
делать? Да?
Вот. Этот процесс идет сегодня в мире.
А что может быть для базы? Говорите ли нам Писание о том, что может быть стать такой базой для объединения действительно всего нашего многополярного мира, объединиться для одного поклонения?
Я хочу сказать, что сегодня наработка есть во всем мире. По крайней мере, это желание соединить.
Экуменизм, да?
Да. Экуменическое движение, потом возьмите Всемирный совет церквей, который существует, объединяет более 300 разных конфессий, понятий, взглядов христианских. Вот. Они вырабатывают некую базу совместную, которая бы всех устроила. Она, конечно, очень большой быть не может. Она должна быть очень узкой. Вот ты признаешь вот это все. А остальное верь, как тебе нравится. Понимаете? Вот этот момент очень, очень опасный. Когда создается некое общее для всех правило, пусть даже не на доктринальном единстве, а на нескольких положениях, которые все обязаны исповедовать, и таким образом как бы подчинить всех одному исповеданию, уже теперь не символ веры такой длинный из 12 положений, а может быть 3 положения или 2 положения соединить. Вот мы верим в то, что есть Бог, что Библия права и так дальше. Некоторые вот моменты выбираются. Вы согласны? Мы согласны. Давайте соединимся, потому что мы... Но вы по-другому понимаете, какие праздники праздновать, каких святых надо чтить, какие обряды совершать. Нужно ходить с крестным ходом так или по-другому. А то есть может, это дело уже ваше.
А что может заставить вот такие разрозненные религиозные группы? То есть должна быть какая-то большая идея или большая проблема, которая должна бы заставить разрозненные религиозные группы вдруг сесть и пойти на какое-то общее поклонение. Как вы, знающие Писание, можете прийти к какому выводу? Что должно стать толчком для объединения такого? Мы видим, что много сейчас говорится об объединении, но конкретных шагов нет. Что должно стать толчком, который подтолкнет этот глобальный мир?
Я думаю, что такие толчки происходят и бывают. Во-первых, какие-нибудь очень сильные межрелигиозные конфликты, да, потрясающие, которые могут задеть целые регионы. Да? Противостояние, предположим, там, значит, одной религии другой, которое выльется в какой-то военный конфликт. Вот. С другой стороны, экологические проблемы.
Катастрофы какие-то.
Катастрофы,
да?
Экологические. И неустойчивость вообще экономическая.
Кризис экономический.
Кризис и так дальше. И человечество как бы спасается. Когда корабль тонет, то неважно. Все хоть на маленькую шлюпку стараются как-то сесть.
То есть вот этот момент к объединению может стать. Да. Спасение есть, человечества.
Сложности и проблемы современного исторического процесса, они подталкивают человечество к этому. И мы не можем никого обвинять. Мы не можем никого не обвинять. Другое дело, что Бог видит наперед дальше, чем любой богослов, чем любой политик, чем любой государственный деятель. И он видит, что в конечном счете получится вот так. Это опасный процесс. Когда для нас все равно, во что мы верим, и что все это угодно Господу, то мы заменяем абсолютный авторитет Слова Божия, мы занимаем нашими, так сказать, традиционными понятиями, взглядами.
Можно ли сказать, что это опять же Вавилон, когда человеческим разумом мы пытаемся выстроить систему спасения, игнорируя принципы, которые есть в Священном Писании?
Да, Священное Писание ясно говорит, что единство возможно только тогда, Христос говорил, Он молился о единстве, когда будет принята божественная истина. освети их истиной, слово Твое истина. Он говорит ясно, истина у Христа не абстрактное понятие. Это истина, это сам Христос, Его слово, Его заповеди. Вот это истина. И когда человек принимает их как абсолютные, как то, что непогрешимо, тогда он может с другим человеком быть человеком одного духа. Тогда люди объединяются на основании
Слова Божьего.
Слова Божьего, на основании не только Слова Божьего, на основании трепетного доверия к заповедям Господним, к Евангелию Христову. Если они не вырабатывают своих понятий, вот это и есть единение в Духе Святом. Это есть единение в Слове. Это есть единение на базе Священного Писания. Вот это единство. И единство устойчивое. Бог не против единства. Но Он предвидит, что всякая связка или всякий союз людей, имеющих совершенно разные понятия, и, кроме того, не освященных Словом Божьим, Христос говорит, освети их, тогда они будут едины. То есть измени их характер Духом Святым, тогда они могут объединиться. А просто соединить их, потому что они подпишут какие-то документы и скажут, ну и вы хороши, и мы хороши, теперь мы едины, давайте выберем председателя, кто будет у нас тут сидеть. Кто будет сидеть? Конечно, самая большая конфессия. И после 1965 года, после Второго Ватиканского собора, когда было принято, что католицизм признает экуменическое движение.
Началось большое движение.
Сближение началось. Так сказать, радикальные перемены произошли. То есть в данном случае мы видим, кто становится лидером христианского мира, того же объединенного христианского мира. Вот. А если этот лидер имеет большие амбиции. Хорошо, если он благочестивый человек. Я не хочу сказать, что вот тот папа – это антихрист, или этот папа – антихрист. И я далек от этого понимания. Другое дело – система взглядов, которая не является библейской, если она принята за ведущую систему, за обязательную для других людей, она становится ущербной для всех, которые объединились тут.
Мы смотрим на то, что Бог не просто осуждает тех, кто поклоняются зверю, принимают эту систему, не разбирая, но Бог говорит и о суде. Он, когда мы читаем этот большой отрывок, то основная часть посвящена суду или наказанию. Впечатление, что Бог предупреждает читателя, чтобы в этот глобальный миг, увлекшись глобальными идеями, когда все делается сообща, человек не потерял то, что есть в сердце и то, что есть в Писании. На этом большом фоне, когда множество людей поклоняется неправде, мы видим группу людей. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, веру в Иисуса. Мы видим, что появляется группа людей, которая выделяется. Вот что является...
А чем она выделяется?
Да, вот чем она выделяется?
Ну, вот ты сейчас читал, чем она выделяется?
Святостью, заповедями и верой в Иисуса.
Заповеди Божьи, а не человеческие. И вера Иисуса. Христос абсолютно подчинил себя заповедям. Это не была вера либерала религиозного, который что-то верит, во что-то не верит. Он абсолютно подчинил себя заповедям Божьим. И воле Божьей. Вот это вера Иисусова. Это не вера человека, который вот это признает, а вот это не признает. Принципиальный Христос по отношению к заповедям. Иисус Христос очень принципиален. Он говорит, хорошо ли вы делаете, фарисеям, что вы меняете заповеди Божьи на свои предания? Вы приравняли свои предания к заповедям Божьим. И больше того, вы их меняете.
Как имеющие власть и
как
право.
Как имеющие власть. Это его принципиальная позиция. Это истинный Христос так говорит. Евангельский Христос так говорит. В Священном Писании так прописаны его позиции, его слова, его кредо, отношение к закону Божию, отношение к Отцу, к воле Божией. И он говорит, что это неизменно. Не потому, что он такой Бог, ну, владыка такой деспотичный, что он, ну, не может свое сказал, и нельзя его менять. Да потому что он один, Бог, имеет абсолютное понимание природы добра для своего творения. И один Бог до конца понимает, к чему ведет зло или нарушение его закона. И только один Бог проводит безошибочную границу между добром и злом. И эта граница называется законом Божьим. Ни один человек, ни один законодатель, ни один законодательный орган мира не может абсолютно отделить добро от зла. Почему? Потому что у людей
человек несовершенен.
Относительное понимание природы добра и зла. А Творец имеет абсолютное понимание природы добра и зла. Вот почему он говорит, что это менять нельзя. Потому что если что-то изменено, оно непременно приведет к катастрофе, к коллапсу. И вот наша-то человеческая цивилизация, которая посягнула на то, чтобы менять Божьи установки и заменять их своими, она в конечном счете пришла к Вавилону. Пришла к ущербной модели мироздания.
И мы видим, что Господь говорит, модель – это погибнет, и Бог создаст новую модель. Спасибо большое.
Конечно.
Дорогие друзья, наш мир можно сравнить с большим океаном, в котором можно легко потеряться, легко утонуть. Плотом спасения для этого мира является Христос. Господь говорит о церкви, о Божьем народе, который никогда не потеряется в этом глобальном мире. И признаки этого народа – заповеди Божьи и вера в Иисуса. Будьте на этом плоту, будьте с Божьим народом, не потеряйтесь для Господа. Это была программа «Вечное Евангелие и современность». Пусть вас Господь благословит.
Господь, моя жизнь у блаженства, в любви той вечно прибыть, стремиться достичь совершенства и боль святую творить. Несказанно счастлив тот будет, кто жизнь свою Богу вручит. Отцу всеблагому, кто служит и вечный завет охранит. Блажен, блажен, кто с верой стремится вперед. Блажен, блажен, тот вечную жизнь обретет. И мудрость ее глубиною в сравнении с тем счастьем ничто. Постиг я блаженство, блаженство святое, оно драгоценней всего. Блажен, блажен, кто с верой стремится вперед. Блажен, блажен, тот вечную жизнь обретет, тот жизнь обретет, жизнь обретет. О Боже, в Тебе лишь спасенье, Ты жизни источник для нас. Тебе мы возносим хваленье, Тебя прославляет наш глаз. Спасен, спасен, навеки спасен я тобой. Спасен, спасен, о Боже, отныне я твой. Спасен, спасен.